День был душный. Парило. Шел дождь. Перестал. Но воздух насыщен был сыростью. Туман лежал белую ватою. Крыши лоснились, с деревьев капало, и казалось, что потеет все, как больной в жару под пуховой периной. Где-то, должно быть, на той стороне Малой Невки, на Аптекарском острове, звук по воде доносился издали, кто-то играл унылые гаммы, и одинокая птица пела все одно и то же «тили-тили-ти», как будто плакала, помолчит и опять «тили-тили-ти». Та грусть была во всем, которая бывает только на петербургских дачах в конце лета, когда уже в усталой, томной, темной, почти черной зелени чувствуется близость осени. Ровно в 5 часов доложили государю о Клейнмихеле с Шервудом. Государь обедал. Велел подождать и досидел до конца обеда с таким спокойным видом, что никто ничего не заметил. Потом встал, вышел в приемную, поздоровался с Клейнмихелем и, едва взглянув на Шервуда, велел ему пройти в кабинет. Клейнмихель остался в приемной соседней комнате. Войдя в кабинет, государь запер дверь и закрыл окно, выходившее в сад. Там все еще слышались гаммы, и птица плакала. Сел за письменный стол, взял карандаш, бумагу и, наклонившись низко, не глядя на Шервуда, начал выводить узор — палочки, крестики, петельки. Шервуд стоял против него, вытянувшись, руки по швам. — Не того ли ты, Шервуда, сын, которого, я знаю, в Москве на Александровской фабрике служит? — Того самого, ваше величество. — Не русский, никак нет англичанин. — Где родился? — В Кенте, близ Лондона. Каких лет в Россию приехал? 2 лет вместе с родителем. В 1800 году отец мой выписан блаженной памяти покойным государем императором Павлом Петровичем и первый основал в России суконные фабрики. Говорите по-английски? Точно так, ваше величество. Вопрос и ответ были сделаны по-английски. Кажется, не врет, подумал государь. Что же ты хотел мне сказать? Я полагаю, государь, что против спокойствия России и вашего императорского величества существует заговор. Почему ты так полагаешь? Первый раз, подняв глаза от бумаги, взглянул на Шервуда. Ничего особенного. Лицо как лицо. Неопределенное, незначительное, без особых примет, чистое, как говорится, в паспортах. Шервуд начал рассказывать беседу 2 членов Южного тайного общества, поручика графа Булгари и прапорщика Ватковского, подслушанную у двери в чужой квартире в городе Ахтырке Полтавской губернии. Ватковский предлагал конституцию. Булгари смеялся. «Для русских медведей конституция? Да ты с ума сошел! Верно, забыл, какая у нас династия? Но куда их девать?» А Ватковский: «Как, — говорит, — куда девать?» Шервуд остановился. «Простите, ваше величество, страшно вымолвить». «Ничего, говори, — сказал государь, еще раз взглянув на него. Лицо бледное, мокрое от пота, безжизненно, как те гипсовые маски, что снимают с покойников. Только левый глаз щурится, должно быть в нем судорога, как будто подмигивает». И это очень противно. «Эки хам!» — вдруг подумал государь и сам удивился своему отвращению. «Это потому, что я знаю, что доносчик». Опустив глаза, опять принялся за крестики, палочки, петельки. «Как, — говорит, — куда девать?» — подмигнул Шервуд. «Перерезать?» Государь пожал плечами. Ну, что же дальше? Он почему-то был уверен, что слово «перерезать» не было сказано. Когда остались мы одни, Ватковский подошел ко мне и, немного изменившись в лице, говорит: «Господин Шервуд, будьте мне другом. Я вам вверю важную тайну. Что касается до тайн, говорю, прошу не спешить. Я не люблю ничего тайного. Нет, говорит, общество наше без вас быть не должно. Здесь, говорю, не время и не место, а даю вам честное слово, что приеду к вам, где вы стоите с полком. А на Богодуховской почтовой станции ночью с проезжую дамою, должно быть, его, Шервуда, любовницей, был такой разговор. «Дайте мне клятву, — сказала дама, — что никто в мире не узнает, что я вам сейчас открою». Он поклялся, а она, я, говорит, еду к брату, боюсь я за него. Бог их знает, затеяли какой-то заговор против императора, а я его очень люблю. У нас никогда такого императора не было. — Кто эта дама? — спросил государь. — Ваше Величество, я всегда шел прямою дорогою, исполняя долг присяги, и готов жизнью пожертвовать, чтобы открыть зло, но умоляю, Ваше Величество, не спрашивать меня имени. Я дал клятву. — Тоже рыцарь, — подумал государь, делая усилие, чтобы не поморщиться, как от дурного запаха. — Это все, что ты знаешь? — сказал он. И, перестав чертить узор, начал писать по-французски много раз подряд «Каналья, каналья, каналья, висельная дичь». «Точно так, Ваше Величество, все, что знаю достоверного, слухов же и догадок сообщать не осмеливаюсь». «Говори все», — произнес государь, и начал ломать карандаш под столом, кидая на пол куски, чувствовал, что с каждым вопросом будет залезать все дальше в грязь, но уже не мог остановиться, как в дурном сне делал то, чего не хотел. «Как ты думаешь, велик этот заговор? Судя по духу и разговорам вообще, а в особенности офицеров второй армии, заговор должен быть распространен до чрезвычайности. В войсках очень их слушают. Чего же они хотят? Разве им так худо? С жиру собаки бесятся, Ваше Величество». «Он просто глуп», — подумал государь с внезапным облегчением, а все-таки спрашивал, «как полагаешь, нет ли тут поважнее лиц?» Шервуд помолчал и покосился на дверь. Должно быть, боялся возвышать голос, а что государь плохо слышит, заметил. «Подойди, сядь здесь», — указал ему тот на стул рядом с собою. Сделал опять то, чего не хотел. Шервуд сел и зашептал. Государь слушал, подставив правое ухо и стараясь не дышать носом. Ему казалось, что от Шервуда пахнет потом ножным, запах от которого государю делалось дурно. «И чего он так потеет? От страха, что ли?» — подумал с отвращением. Шервуд говорил о двусмысленном поведении генерала Витта, который будто бы всего не доносит, и генерала Киселева, у которого главный заговорщик Пестель днюет и ночует, о неблагонадежности почти всех министров и едва ли не самого Аракчеева.